Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Она родилась 100 лет назад в Ганновере, а детство и отрочество свои провела в ставшем впоследствии советским Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Там эту девочку из состоятельной немецкой еврейской семьи можно было часто видеть у могилы Иммануила Канта. Там и пришла ей в голову необычная для девушки мысль стать философом. Она училась у самых известных немецких мудрецов своего времени – Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера, и они считали ее самой умной из знакомых им женщин. Хайдеггер еще и самый красивый. Он не отказался от этой оценки, даже когда увлекся химерой национал-социализма. А то, что не женился на этой еврейской умнице и красавице, его апологеты объясняли позднее лишь нежеланием разрушать семью. А в 1933-м, после прихода Гитлера к власти, Ханна бежала сначала во Францию, а затем через Португалию в США, поскольку ей, симпатизировавшей тогда коммунистам еврейке, жизнь в ставшем красно-коричневом Фатерланде добра не сулила. 55 лет назад в Штатах вышла в свет ее фундаментальная работа «Истоки тоталитаризма», в которой впервые был дан синтетический анализ этого явления, основанный на материале как нацистской Германии, так и сталинского Советского Союза. Этой книгой и другими многочисленными трудами Арендт вскормлено не одно поколение философов старого и нового света. По истокам тоталитаризма и по сей день переучивают в России бывших преподавателей истории КПСС, ИСТМАТа и ДИАМАТа, перелицовывая их в респектабельных докторов и фельдшеров любомудрия и политологии. И вот 14 октября исполняется 100 лет со дня рождения Ханны Арендт. Пожалуй, эпицентром юбилейных торжеств, связанных со столетием со дня рождения, окажется Германия, где Ханна прожила лишь первые 27 лет ее 69-летней жизни. В нынешней Германии ее помнят и ценят. Там, в Ольденбурге, есть и центр ее имени, и архив, и премия. А в Дрездене еще и институт, продолжающий начатое ею исследование тоталитаризма. Туда, а также в Марбург, Фрайбург и Гейдельберг, где в университетах некогда училась Арендт, приедут на научные конференции и памятные торжества философы и политологи из многих стран мира, и прежде всего из Франции и США, куда Ханна бежала от нацизма, и из Израиля, где образованные люди очень чтят и популяризируют ее. Пару лет назад я наткнулся на сработанное там изложение «Для чайников», так и значится, в заголовке «Истоков тоталитаризма», сделанное, что показательно, бывшим советским политзаключенным. А вот в современной России, где она, как говорится, широко известна в узких кругах, все иначе. О юбилее, кажется, и не вспоминаю. Почему? Может быть, вопреки моим представлениям, то, что исследовала Ханна Арендт, для России ныне не актуально? Или, может быть, ее выводы оказались неверны? Или методика устарела? Эти и другие мои вопросы я адресую трем российским философам. Первым отвечает профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Относительно того метода, которым работала Ханна Арендт, говорить трудно. Это авторское философствование, очень сложное. сложная, индивидуальная, но выросшая в хорошей философской культуре. Мы знаем, что она была в кругу элитарной европейской философии. А вот выводы ее и предмет ее размышлений в высшей степени важен и интересен. И я думаю, именно поэтому сегодня Ханна Арендт не очень ко двору сегодняшней российской идеологии, российской культуры и не попадает в поле массового интереса.
Но все-таки почему, Игорь Григорьевич?
В широком смысле Ханну Арендт занимала проблема зла. Вообще говоря, это огромная проблема философская, богословская. Она мучает человечество, тысячелетия. Когда мы говорим об этих вещах, мы исходим из того, что человек в целом хороший. А если он вдруг там стал наемным киллером или мучает кого-то, то у него было не то воспитание, социальные условия. Есть другие точки зрения на проблему зла. По большому счету, это одна из самых главных проблем, которая стоит перед мыслящим человеком. Откуда зло? Каковы его истоки? Что делать человеку перед лицом зла? Зла как фактора человеческого бытия. Как к нему относиться? Как его можно познать, классифицировать, разобраться в зле? Что происходит с обществами, которые вдруг провалились вот в этот океан зла? Я думаю, что сегодня Россия переживает принципиально другой этап. Россия сегодня переживает сложную ломку, связанную с тем, что распалась империя. Россия живет сегодня в потребности некоторого реванша, ибо осознанно, что от нас отвернулись так называемые союзники, соседи, народные демократии, республики, которые ушли из Советского Союза, как сегодня через 15 лет, очевидно, ушли навсегда, и назад никто идти не желает. И происходившее в России в 90-е годы и сейчас очень большим слоем людей воспринимается как некоторое поражение. А поражение требует реванша. Можно пойти другим путем. И, в конце концов, скажем, Германия, Италия, Япония пережили в середине 20 века сильнейший военно-политический крах. Но они достигли реванша на других путях. Они пошли по пути прогресса, экономического развития, великолепного образа жизни, создания для своего народа, высокой динамичности. И тем самым на других рельсах компенсировали все свои предшествующие поражения, обрели заново самоуважение, как в другом формате. Вот этот путь России пока не избран. Завет. Речь идет о таком манихейском разделении на своих и чужих, агрессии имперской спеси, о желании набить морду кому-нибудь, тому, кому ее набить не опасно сегодня, кому-нибудь маленькому, поблизости. Ну, что я буду рассказывать, мы все представляем себе ситуацию в нашей стране. Я думаю, что в конечном счете именно эти массовые настроения, а не подлинно массовые, они захватывают большую часть нашего общества в разной степени, в разной семантике выражаются и определяют меру актуальности того наследия, которое оставила Ханна Арендт, и интереса к ней сегодня.
Зав. Отдела социальной и политической философии Института философии Российской Академии Наук профессор Алексей Карамурза дополняет.
Знаете, конечно, российское философское, политологическое сообщество, оно сейчас находится в сложной ситуации. Мы до сих пор, я думаю, не выбрались из своего набора приоритетов, которые у нас господствовали больше полувека. И Ханна Арендт одна из тех мыслителей, которая появилась-то, в общем, в нашем обиходе, вот таком достаточно широком, не только среди специалистов, но в таком широком философском, политологическом обиходе, наверное, 10 лет назад, когда была переиздана в России впервые ее книга «Истоки тоталитаризма». Поэтому вот сейчас она у меня входит в курсы политической философии, политологии, просто философии. И я бы здесь хотел в первую очередь подчеркнуть, что это один из самых профессиональных философов 20 века. Культура мысли, культура изложения. Вот то, что я называю «профессиональный мыслитель». Потому что у нас как-то статус мыслителя – это либо такой балабол, иногда блестящий стилист, иногда эрудит. Но профессиональный мыслитель – это гораздо более широкое понятие. Вот культура мысли крайне не хватает сейчас в России. Реабилитируются многие профессиональные русские мыслители начала 20 века. Но по-настоящему профессиональной мысли, к сожалению, маловато у нас сейчас. И трудно ее воссоздать за этот период. Мы многому научились, много узнали, но культура профессиональной мысли, которая дает только такое фундаментальное философское образование, вот этого не хватает. И Арендт здесь одна, повторяю, из выдающихся профессионалов-мыслителей 20 века.
Так считает российский философ Алексей Карамурза. Так в чем же дело? Культура профессиональной мысли Арендт, о чем говорил Алексей Алексеевич, по-прежнему высоко ценится. И в России ее по-прежнему не хватает. А вот зла, природу которого изучала Арендт, это напомнил нам не только профессор Яковенко, но и трагические события последних двух недель, по-прежнему предостаточно. Так что же ее и не вспоминают сегодня? Может быть, времена изменились? Может быть, дело в том, что Россия после смерти Сталина, как об этом писала сама Арендт, перестала быть тоталитарной? Кстати, о посттоталитаризме уже нынешней России упомянул недавно в Дрездене и путешествовавший по местам своего агентурного прошлого президент России. Может быть, все это, как и Дрезденский институт изучения тоталитаризма имени Арендт, как и Дрезденская резидентура имени Путина, для России окончательно пройденное? Профессор Кармурза о тоталитаризме и его исследовательница рассуждает сегодня так.
Она, конечно, один из главных авторов по теории тоталитаризма. И, на мой взгляд, вот здесь-то и кроется ее и некоторая загадка, и некоторая вещь, которая нам очень могла бы пригодиться. Дело в том, что фактически Арендт первая сказала, что тоталитаризм приходит не как чистая репрессия, хотя она испытала на себе именно эту чистую репрессию, а приходит как некоторые сумерки человеческого сознания, когда человек оказывается одинок в мире и передает свою свободу действовать и мыслить некоторой такой надчеловеческой инстанции, некоторому режиму, вождю. То есть это не только чистая репрессия, но это некоторое человеческое искушение. Искушение жить легче, потому что свободный человек, он находится в постоянной тревоге, живет тяжело, настоящий свободный мыслящий человек. И вот для облегчения существования человека 20 века, у которого сильно расширились горизонты, необходимость профессионального знания, вообще появились огромные массивы людей в городах, вот здесь создается искушение человека передать свою свободу. То есть это некоторый тоталитаризм создает вот это внутреннее одиночество личности, которое передоверяет общественные проблемы власти. Она не могла знать о советском ГУЛАГе по-настоящему, писала в основном классический так, немецкий концентрационный лагерь с таким антисемитским наполнением, конечно. Но практика российская, советская 20 века показала, что она была права в главном. Тоталитаризм, сталинизм, фашизм, любой тоталитаризм приходит как некоторое искушение, а не просто как голое насилие. И в этом смысле мы не застрахованы от нового тоталитаризма. Ни мы, ни на Западе. Там, где произойдет помрачение человеческой личности, там, где произойдет снова искушение убежать от свободы, передоверить вот эту тревогу за себя, за существование мира, передоверить это какой-то высшей инстанции, там может прийти новый тоталитаризм, который будет искать себе врагов как внутри страны, как это было в первую очередь в советском тоталитаризме, поиск, переброс вины на внутренних врагов, так и в варианте, когда можно перебрасывать вину на другие народы, это фашистский, такой нацистский вариант тоталитаризма. Вот это главное, на мой взгляд, когда мы празднуем юбилей выдающегося мыслителя 20 века Ханны Арендт, для современного россиянина это исключительно актуальное имя, выдающаяся книга, выдающаяся биография, выдающийся личный опыт и мыслителя, и человека переживающего, сопереживающего вот всем катаклизмам современности, актуальное для нас именно потому, что мы, на мой взгляд, в меньшей степени сумели преодолеть в себе эти искушения.
Вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук, профессор Игорь Клямкин, обращает наше внимание на то, чем труды Ханны Арендт могут помочь в понимании сегодняшней России.
Сегодня часто говорят, что вот в России там какой-то авторитарный режим и так далее. Очень много по этому поводу споров. Но в этом режиме очень сложно что-то понять, если не учитывать, что это послетоталитарный режим, в котором кое-что осталось от тоталитарного прошлого. Что-то ушло, а что-то осталось. И те признаки, которые выделяет Ханна Арендт, они позволяют это понять, что, мне кажется, весьма существенно. Частная жизнь, она стала автономной, более того, власти хотят, чтобы люди уходили в частную жизнь и особенно не лезли в жизнь политическую, то есть автономия частной жизни восстановлена. Именно поэтому, кстати, для Ханны Арендт тоталитарный режим режим в СССР ограничивался сталинским периодом. После сталинский период, когда частная жизнь стала приобретать некоторую автономию, она это не относит уже к тоталитаризму в чистом виде. Так вот, частная жизнь автономии восстановлена, но публичная сфера, политическая сфера, она по-прежнему не автономна, она по-прежнему не является пространством свободы, о чем писала Аренд. А дальше начинаются вот те следы прошлого, которые мы наблюдаем. Граница между законом и незаконным остается зыбкой. Власть по-прежнему выше закона и может применять закон избирательно. Скажем, ну, история с Юлкосом, Ходорковским, это наиболее известная в этом отношении, но далеко не единственная. Дальше, атомизация сохраняется, она сохраняется и в силу инерции исторической, и в силу того, что власти ее сознательно культивируют. Поэтому, скажем, там давление на всякие гражданские организации и так далее, оно продолжается. И это тоже след того тоталитарного прошлого, так, как его понимала Ханна Аренд. Вроде бы нет идеологии, ради которой осуществляются какие-то действия, в том числе и насильственные. Вот, в Конституции записано, что никакой монопольной идеологии быть не может. В то же время выясняется, что в этом посттоталитарном состоянии без идеологии обойтись трудно, и идеологи властей уже вот открыто говорят, что без идеологии мы не обойдемся, и заявка на нее сделана в виде так называемой суверенной демократии. А что такое суверенная демократия? Это идеологический ограничитель демократии. И это тоже последствия того прошлого, от которого мы вроде бы ушли. Так что нашу нынешнюю политическую систему, наш нынешний политический режим, его практические действия гораздо легче понять, помня о том понимании тоталитаризма и его особенностей, о которых так подробно писала Ханна Аренд.
Не стоит ограничивать творческое наследие Аренд лишь исследованиями тоталитаризма. Она была человеком чрезвычайно разносторонних интересов, занималась социологией труда и частной жизни, писала о проблемах любви и богословия. Докторская диссертация ее о блаженном Августине писала о пересечении судеб еврейского и немецкого народов. Ее весьма увлекало то, что на суконном языке философов именуется презумпцией наличного смысла исторического события. Я хотел обойтись в этой передаче без цитат, но все же одну интересную для историков мысль Аренд приведу. «Неважно, — писала она, — сколь абстрактно могут звучать наши теории и сколь последовательными могут оказаться наши аргументы. За ними лежат случаи и истории, которые, по крайней мере для нас самих, содержат, как в скорлупе, полный смысл того, что бы мы ни должны были сказать».
Если вернуться к нашему отечественному материалу и к тому, как сегодня осмысливается история в России, то надо сказать вот о чем. Та марксистская система понимания мира, которая существовала десятилетия, в ней выросли ученые, историки, философы, обществоведы, она кончилась. А новое выстраивается, это ведь процесс очень непростой. Найти какие-то другие объяснительные модели, построить другую картину мира, не конъюнктурно нахватать, а что-то выстроить. И я думаю, что это процесс очень такой медленный, не быстрый. На мой взгляд, мы наблюдаем только, ну, если не первые шаги, ну, где-то находимся в середине этого процесса. А что касается до смысла исторических событий и, так сказать, смысла истории как такого целого, то в конечном счете ответа на вопрос, вкладывает ли человек в историю какой-то смысл, или она в нем присутствует, вот этот ответ носит философский характер. Мы никогда не можем сказать наверняка, за кем остается правда. Многие люди вообще отказывают истории в каких-то закономерностях, видят в ней только, ну, такую регистрирующую, что ли, фактические вещи, статус за историю в виде такого регистратора. Я, скажем, склонен видеть в истории как процесс закономерный. Это одна из позиций, которая не единственная в осмыслении исторического процесса. Ханна Аренд действительно живо и напряженно интересовалась, пыталась постичь смысл и своего народа, и европейской истории, и логику перипетии, причины тех катастроф, которые пережила Европа в середине 20 века. В этом не только научный, но, на мой взгляд, и такой человеческий итог, человеческий результат ее работы. Это был человек глубоко мыслящий, очень искренний и неравнодушный. В каком-то смысле это самое главное. Отдельные ее выводы могут оказаться сегодня спорными или не полностью принимаемыми. Это нормально. А вот общая позиция, позиция интеллектуальной честности, глубокой заинтересованности, та позиция, которая вырастает из жизни, отданная своему делу, она, безусловно, это то, что остается.
Остается-то остается. Да только в России сейчас остается, как мы выяснили, во многом невостребованным. Однако передача наша подходит к концу, и в заключение я решаюсь задать одному из ее участников, философу Игорю Яковенко, вопрос в большей степени личный, нежели профессиональный. Игорь, а вот вам, как человеку, Ханна Арендт близка? Чем?
Вы знаете, для меня важно, с моей точки зрения, проблематизация самой важной проблемы из тех, которые стоят перед человеком, одной из самых важных, этой проблемой зла. Почему на Земле существует зло? Ведь человек и смертен, казалось бы, и подвержен болезням. И есть много вещей, которые подталкивали, казалось бы, нас на то, чтобы помогать друг другу, быть гуманными. А в реальности мы знаем, что люди не только убивают, но они мучают, причем мучают ежедневно. Дети, родители, родители детей, супруги друг друга. Вот где зло? И что можно сделать в этой ситуации? Ханна Арендт полагала, что человек, интеллектуально развиваясь, человечество, осознавая, постигая, может преодолевать эти вещи. Это философский ответ, возможно, и другие. Ханна Арендт задавалась проблемой истоков тоталитаризма. Это вещь бесконечно важная. И я не могу сказать, что я согласен со всеми ее выводами, но сама эта проблематизация и работа ее мысли, они мне близки. Мне были близки те проблемы, которыми она задавалась, и общие выводы. И, кстати, скажем, как мы знаем, Ханна Арендт была еврейка. Но вот ее заинтересованность тем, а какова роль ее народа, скажем, один из ее тезисов состоял в том, что эмансипация евреев, модернизация их была одним из факторов, который задавал ситуацию в Европе. Вот критика своего собственного народа, попытка не вот такого огульного возвеличивания, а попытка разобраться в проблемах, обращение к себе, в первую очередь к себе, это очень важно.
Российские философы Игорь Яковенко, Алексей Карамурза и Игорь Клямкин об их немецко-американской коллеге Ханне Арендт, столетний юбилей которой отмечают ныне во многих странах мира, но не в России. Продюсер программы «Разница во времени» Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия приветствовала резолюцию Совета Безопасности ООН по Грузии. Принятый единогласно документ продлевает работу миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода и призывает Тбилиси воздержаться от провокационных действий против Абхазии. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества Российской Чеченской Дружбы. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея, по ее утверждению, провела ядерные испытания. Официальный представитель США, сообщивший об этом на условиях анонимности, подчеркнул, что данные предварительные. Израильская авиация по поступающим сообщениям нанесла удар по сектору Газа, в результате которого убиты 6 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок. Свыше 10 человек ранены. Сообщается также о перестрелках между израильскими военнослужащими и палестинскими боевиками в том же районе, у города Джабалия. В Перу лидер левацкой группировки «Сияющий путь» приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в терроризме, убийствах и других преступлениях. Абамиэль Гузман, которому сейчас более 60 лет, был осужден после длившегося года процесса. Президент США Джордж Буш подписал закон, позволяющий построить в Вашингтоне мемориал миллионам украинцев, погибшим от голода в начале 30-х годов. В документе подчеркивается, что массовая гибель людей от голода была результатом умысла, а не естественных причин, и что Иосиф Сталин и его окружение совершили акт геноцида против украинцев. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда.
Сегодня мы поговорим об одном из очень важных сюжетов советской истории, которого в наших передачах мы еще не касались. Вот вы как полагаете, за что больше всего сажали в советское время? В сознании многих давно уже угнездился стереотип. Сажали прежде всего за политику, за так называемые антисоветские проявления. Так вот, это не так. По статистике, самый большой процент приговоров касался хищений социалистической собственности.
Второе распространенное заблуждение. Считается, что хищения стали процветать в брежневское время, когда режим уже был не тот. А вот при Сталине был порядок.
Давайте посмотрим, какой был порядок. Вот документ, которому на днях исполняется ровно 60 лет. Это докладная записка, которую 16 октября 1946 года подал Сталину, а также Берии и Микояну, министр внутренних дел Круглов. Записка, конечно, секретная.
Круглов Сталину, Берии и Микояну, 16 октября 1946 года. Секретно. По имеющимся в Министерстве внутренних дел Союза СССР данным, сверхплановые потери и хищение рыботоваров в заготовительных и торгово-оптовых звеньях системы рыбной промышленности Союза СССР за последние два года приняли большие размеры. В заготовительном звене главрыбсбыта убыль товаров в пути составила в 1945 году 2,67% к обороту при плановой норме 0,7%. Превышение потерь в пути против нормы почти в 4 раза в денежном выражении составило 31 720 тысяч рублей. Убыль рыботоваров при хранении в 1945 году составила 1,17% к обороту против плановой нормы 0,5. Превышение убыли при хранении против нормы больше, чем в 23 раза, в денежном выражении составило 18 034 тысячи рублей. Особенно большие потери рыботоваров имеют место в заготовительных конторах Дальнего Востока, главным образом Приморского края, где убыль рыбы в пути составляла в 1945 году 5,47% к обороту при плановой норме, для Приморья 1,18% и фактической убыли в 1944 году 2,86%. Таким образом, потери рыбы в пути более чем в 4 раза превышают плановые нормы и почти в 2 раза превышают фактические потери в 1944 году. Убыль при хранении рыботоваров в Приморье также весьма большая и составляет 2,36% к обороту против нормы 0,8% и фактической убыли в 1944 году 0,11%. Убыль рыбы при хранении в 29 раз больше норм и почти в 21 раз больше фактических потерь в 1944 году.
Конечно, немыслимая такая экономика. Плановые нормы потерь при хранении. Планируемые потери. Но ясное дело, если все плановое, за все предстоит отчитываться, то и порча продукта должна быть планом предусмотрена. и плановые цены, в которых до рубля исчисляется стоимость украденной и сгнившей рыбы.
Вот давайте, Оля, с рыбой и начнем. Сталину не так часто докладывали о хищениях, но вот осенью 46-го речь шла о продовольственных сложностях, и по линии МВД ежемесячно составлялись записки о хищении хлеба, зерна, о спекуляции хлебными карточками и так далее. Хищения же в рыбной промышленности были отдельным сюжетом, явно выделявшимся. Почему не в мясной, не в молочной или в текстильной?
То есть на 46-й год именно в рыбной промышленности хищения приобрели такой размах, что о нем пришлось докладывать самому хозяину, как называл Сталин его окружение?
Да, совершенно верно. Но к этому надо добавить еще одно соображение. Уже в брежневские времена, когда хищения стали вроде бы нормой, обыденным с точки зрения власти явлением, рыбные дела и тогда выделялись. Помните, громкое дело директора магазина «Океан», расстрельное дело о хищениях в особо крупных размерах. Что такое было с советской рыбной промышленностью? Это что, была особо подверженная хищениям сфера? Или сами условия этой отрасли такие, что способствовали расхитителям? Это вопрос к гостю нашей передачи, экономисту Роберту Воскиричану.
Я думаю, что имело место и имеет место по сей день некая комбинация всех перечисленных факторов. Во-первых, удобно воровать, потому что это действительно скоропортящийся товар, и можно было списывать как испорченный товар, либо убыль в пути. И были определенные нормы, они и по сей день есть, скажем, на птицефабриках, когда речь идет о куриных яйцах, например, там есть процент боя, есть процент, который можно списать. Но сказать, что именно эта отрасль была чемпионом, либо только там воровали, конечно же, нет. Потому что мы как-то однажды, по-моему, обсуждали глубинную причину всех этих хищений, ибо убить в человеке желание заработать больше, чем ему разрешают в плановой экономике, невозможно. И везде, где появляются хотя бы какие-то минимальные возможности, хищения происходили. В данном случае, если мы говорим о рыбной промышленности, то, конечно же, специфика этой отрасли позволяла нечистым на руку дельцам, вороватым хозяйственникам, скажем так, достигать максимального, с позволения сказать, экономического эффекта. И действительно, и не только в сталинские времена, но и в 70-е годы, уже в так называемую эпоху застоя, мы помним знаменитое дело магазина «Океан». Напомню, что все началось с банальной банки, содержимым которой была черная икра, а на банке было написано, по-моему, «Килька». И, в общем, случайно кто-то в конце этой цепочки, какой-то покупатель в магазине «Океан» приобрел кильку, внутри была черная икра, и генпрокуратура размотала это дело, и выяснилось, что система хищений начиналась на борту рыболовецкого сейнера и заканчивалась в кабинете министра. С этой точки зрения можно сказать, что рыбная отрасль в некотором роде отличается с точки зрения масштаба и значимости хищений.
Что они дальше делали с этой рыбой?
Ну, понятно, что какая-то часть минимальная действительно могла бы просто банально сгнить. Но подавляющая часть этой рыбы, конечно же, сохранилась. Дальше было два пути. Первый путь через систему так называемых колхозных рынков, которые существовали даже в те времена, и через которые можно было пропускать так называемый левый товар. Но была и возможность чуть более сложная и опасная, но в то же время более выгодная для расхитителей. Я имею в виду через государственные магазины, через поддельные накладные. Если, скажем, в Российской Федерации, или на Украине, или в Беларуси, ну, тогдашних союзных республиках, в сфере торговли был хотя бы какой-то, скажем, минимальный порядок, то, скажем, в южных регионах страны при внешней видимости того, что государство контролирует розничную сеть, фактически имела место система кормления. И даже в языке того времени это отразилось. Ибо, допустим, если в Москве говорили, он директор магазина, то на Кавказе и в Средней Азии говорили только так. Он имеет магазин или у него есть магазин. Это не просто оговорка или неграмотность с точки зрения русского языка. Это некая глубинная вещь, которая отражала действительно реальную систему экономических отношений в данном случае в розничной торговле. И через розничную сеть, и через рынки. Этот товар не пропадал, уверяю вас.
Министр внутренних дел Сергей Круглов, докладывая осенью 46-го года Сталину о сверхнормативных потерях в рыбной промышленности, сделал свой анализ их причин, рассмотрел основные этапы транспортировки и хранения, на которых с рыбой случается что-то нехорошее.
Основные причины столь больших сверхплановых потерь рыбы-товаров в пути и при хранении заключаются в следующем. По заготовительным конторам не соблюдаются установленные технологические правила по обработке рыбы, в частности, слабая отжимка рыбы, убираемая в тару, и недостаточная стечка при погрузке россыпью навалом. В результате излишек влаги тузлука в отгруженной рыбе преступные элементы в рыбной промышленности используют для создания резервов и возможностей расхищения рыботоваров. Не соблюдается стопроцентное взвешивание рыбы при отгрузке ее в вагоны и баржи из-за недостатка весов на рыбозаводах, а иногда вследствие преступно-халатного отношения к обязательному взвешиванию рыбы со стороны некоторых работников рыбозаводов и заготовительных контор глав рыбсбыта. В ряде случаев при погрузке или выгрузке рыбы россыпью вес ее определяется не стопроцентным взвешиванием, а путем умножения веса рыбы одной взвешенной тачки или корзины на количество перевезенных тачек или перенесенных корзин с рыбой. Такое определение веса рыбы дает преступному элементу широкую возможность расхищать ее, не неся ответственности за недостачу рыбы. Наряду с этим увеличение роста потерь рыбы происходит также вследствие плохого состояния кадров приемного аппарата рыбсбыта, неудовлетворительной организации учета рыботоваров, недостаточности весового хозяйства и складской площади. Из-за недостатка крытой складской площади и несвоевременной подачи под погрузку вагонов и водного транспорта, нередко значительное количество рыбы длительное время остается на отгрузочных пунктах заготовительных контор рыбсбыта. Это способствует увеличению естественной убыли рыботоваров и создает благоприятные условия для хищения.
Я хочу обратить внимание на момент, вообще характерный для любых советских дел о хищениях. Они маскировались под естественную убыль, под результат небрежности, плохого учета, недостатка оборудования. Поди разбери, может, действительно плохо взвесили, и все участники процесса невинны, как младенцы. С рыбой были свои приемы, в других отраслях свои. Плохо просушенная шерсть, влажный сахарный песок – это излишки веса. Нитка придется чуть тоньше, чем полагается по норме. При тканье в ткани число нитей на квадратный сантиметр чуть меньше положенного. При раскрое ткани слегка ужимается размер. Все это излишки сырья, которым потом можно распорядиться.
И еще одно. Когда председатель колхоза прятал часть зерна от государства, он мог это делать как в целях хищения, так и для того, чтобы подкормить своих колхозников или, допустим, обменять зерно на дефицитные запчасти для трактора. Директора фабрик, мухлевавшие с весом товара и толщиной пряжи, не только на свой карман работали. От них требовали выполнения плана. И для этого всегда чего-нибудь не хватало. Тех же запчастей. Разобрать, где грань между хищениями и усердием в выполнении плана, очень сложно.
Да и вообще иногда не поймешь, был факт нарушения или нет. Вспоминаю одно архивное дело. Человека осудили за хищение, причем в экзотической весьма сфере. Он работал на фабрике по пошиву унтов. Его обвинили в том, что он создавал излишек материала, экономя на припусках на швы. То есть полоска материала за швом была уже, чем следует. А он уже из заключения писал жалобы, что не виноват. И вот открываю я это дело и вижу чертеж, выкройку унта, которую он приложил себе в оправдание. И пишет он, что существует два норматива ширины припуска на шов, один побольше, другой поменьше. Его деосудили, исходя из того, что побольше, а он шил в точности по второму нормативу, предусматривающему более узкий припуск, причем действовал из похвальной экономии сырья. Это все нарисовано на его чертеже. И вот смотрю я на этот чертеж, а кто его разберет? Может, он правда честный закройщик? Поди пойми.
Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода.
Говорит о радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы начали разговор о хищениях в советской экономике. И говорим о том, как в октябре 1946 года министр внутренних дел Круглов подал Сталину, Берии и Микояну докладную записку о сверхнормативных потерях и хищениях в рыбной промышленности.
По торговым конторам. В главрыбсбыте и в его периферийных торговых конторах отсутствует повседневный контроль за приемом рыботоваров и отпуском их базами рыбсбыта, оформлением недостач коммерческими и внутренними актами, не выясняется и не анализируется в каждом отдельном случае причины образовавшихся недостач или излишков рыботоваров. Между тем, в результате неправильного определения нетто-веса рыбы с момента отгрузки ее в вагоны или баржи, а также вследствие хищения ее в пути, рыбные грузы прибывают в пункты назначения с большими недостачами, доходящими в отдельных партиях до 20 и более процентов. Пользуясь бесконтрольностью при приемке рыбы, получатели ее, работники баз торговых контор рыбсбыта в целях застраховать себя от потери рыбы при хранении, а нередко и в целях хищений, стараются создать у себя на складе скрытые резервы рыбы. Делается это главным образом путем неправильного взвешивания принимаемой рыбы и составления фиктивных коммерческих или внутренних актов о недостаче рыбы. В главке нет ни складского сектора, ни инспекторского аппарата, которые, получая регулярно от заготовительных и торговых контор материалы о сверхплановых потерях, занимались бы анализом этих материалов, установлением конкретных причин и виновников больших потерь, а также устранением условий, способствующих потерям. Значительный рост потери рыботоваров за последние годы следует отнести также за счет возрастающего из года в год процента отгрузки рыбы россыпью, навалом без тары.
Дальше шли столбцы цифр, какую долю рыбы перевозили россыпью. В 40-м году 0%, в 42-м уже 20%, то есть, видимо, разрешили в принципе так возить. 43-44 годы около 35%. В 45-м уже 41% рыбы везли россыпью. Это около 300 тысяч тонн.
Разрешили-то, наверное, потому что тары не хватало. Но понятно, что это чревато потерями. Если едет через страну вагон с наваленной в него рыбой, у всякого стрелочника к ней рука потянется. Времена-то, к тому же, были уж очень голодные.
Анализ потери рыбы в пути при отгрузках ее россыпью и в таре показывает, что разница в весе рыбы, указанном отправителями за год конторами рыбсбыта и получателями торговыми конторами рыбсбыта, составляет: при перевозке рыбы россыпью от 10 до 17%, при перевозке рыбы, убранной в тару, до 6-8%. Если по убранным в тару рыботоварам все же представляется возможным хотя бы выборочным путем проверять вес товара нетто, то по рыбе, перевозимой россыпью, эта возможность почти исключается, и по существу вес рыбы нетто, начиная с момента приемки ее на рыбозаводах от промышленности и кончая приемкой этой рыбы в пунктах назначения, определяется лишь приблизительно. Широкая практика транспортировки рыбы россыпью и установленная приказом по Наркому рыбпрому Союза СССР дополнительная скидка на утечку в пути в размере 15% при отгрузке рыбы, не убранной в тару, создали благоприятные условия для хищения рыботоваров в пути и на базах рыбсбыта. Транспортировка рыбы россыпью без веса при погрузке в баржи и легализованная дополнительная скидка на утечку в пути представляют также широкую возможность лицам, сопровождающим баржи с рыбой, расхищать ее в пути, не неся ответственности за недостачу. Одной из причин, способствующих хищениям рыбы, является также бесконтрольная и чрезмерно большая, от 10 до 25%, пересыпка ее солью в целях предохранения от порчи в пути при погрузке рыбы россыпью. Поступившая, например, во втором квартале 46-го года в адрес куйбышевской конторы рыбсбыта рыба в количестве 279 тонн оказалась пересыпанной на месте отгрузки в баржу в Астрахани 75 тоннами соли, что составляет 27% по отношению к общему весу и 37,5% по отношению к чистому весу рыбы. Это создает широкие возможности для хищения рыбы, поскольку при взвешивании рыбы с солью действительный вес ее завуалирован.
Вот и про соль. Это тот штрих, которого не хватало в этом документе. Итак, мы говорили, что применительно к советскому хозяйствованию сложно отделить, где потери от естественных причин и разгильдяйства, плохие условия труда, не подали вовремя вагонов, и где хищение. Сажали за хищение много, больше, чем за что-либо другое, и совершенно бесполезно.
Да, когда читаешь документы милиции, прокуратуры по делам о хищениях, то возникает впечатление полной безнадежности этой борьбы. И поймать расхитителей было сложно, и доказать факт хищения, а уж вернуть государству ущерб, это удавалось по статистике уже после военных 50-х годов процентов на 5-7, в лучшем случае на 15.
Дело, конечно, в, так сказать, противоестественности плановой советской экономики. Она не только не могла противостоять хищениям и нарушениям, но и даже вряд ли могла без них работать. Думаю, что об этом есть что сказать нашему гостю, экономисту Роберту Васкиричану.
Я думаю, что это не совсем так. Это распространенный, на мой взгляд, миф о том, что для того, чтобы советская плановая экономическая система могла функционировать, были необходимы вот эти вот хищения и все такое прочее. На самом деле, эта система была заточена под строго определенный круг задач, а именно индустриализация, перевооружение и противостояние мировых систем. Вот в этих условиях эта система примерно до начала 70-х годов, потом уже разрядка, и дальше мы начинаем наблюдать несколько иной процесс. Система работала. Что касается всех вот этих вот махинаций, я еще раз хочу сказать, это исключительно, ну, жизнь невозможно убить. Мы видим вот асфальт, асфальтовая дорога, и вдруг где-то посередине видим какую-то травинку, пробивается что-то зеленое. Вот примерно вот с этим можно сравнить. Это человеческая природа. Стремление к зажиточности, к какому-то деловому успеху, экономической независимости, к деньгам, к достатку, это невозможно убить. Если это запрещено, если за это расстреливают, это всего лишь увеличивает цену вопроса. Неестественная, противоестественная экономическая система неизбежно провоцировала массовые попытки хищений, подпольные артели, естественка, усушка, утруска, естественка – это естественная убыль, на основе которого дельцы делали свой маленький, а кто и очень большой гешефт.
Знаете, мы ведь еще не дочитали до конца наш документ, докладную записку министра внутренних дел Круглова. А он, изложив объемы и причины хищений в рыбной промышленности, предложил ряд мер по их недопущению.
Первое. Категорически запретить с 1 января 1947 года перевозку рыботоваров россыпью без тары. Второе. Производить 100% взвешивание рыботоваров на всех этапах движения от приемных пунктов в местах лова до отпуска их потребителям с баз рыбсбыта. Третье. Принять все меры к обеспечению к 1 января 1947 года рыбозаводов и баз рыбсбыта полностью потребным количеством весов и тары. Четвертое. Установить на заготовительных пунктах, рыбозаводах и базах рыбсбыта строгий контроль за соблюдением технических норм переработки рыбы, отжима и стека тузлука, а также за правильным взвешиванием и маркировкой рыботоваров. Пятое. Установить порядок обязательного указания на каждой таре с рыбой веса брутто, тары и нетто, название рыбозавода, производившего упаковку рыбы в тару, и фамилии лица, ответственного за правильное взвешивание рыбы и ее маркировку. Шестое. Внести обязательное указание на трафарете по наиболее ценным породам рыбы – красная рыба, семга, белорыбица и тому подобное, кроме веса рыбы, также и ее количество в данной таре – бочки, ящики, что делается по рыбе, идущей на экспорт. Седьмое. Установить порядок обязательного оформления складом приемного акта на прибывшие рыботовары в течение 24 часов с момента прибытия груза и ни в коем случае не допускать частичной реализации рыботоваров до оформления приема всей партии рыбы. Вести порядок обязательного участия ответственного представителя конторы или базы рыбсбыта в приеме рыботоваров от железнодорожного или водного транспорта, а также в составлении актов о недостачах и излишках.
Вот заметьте, эти меры выглядят очень слабо. Половину из них, понятное дело, просто никто не выполнит. И как не было весов, так и не будет, и на то найдется прорва объективных причин. И никакие ответственные представители ничего сделать не смогут, да и не захотят.
Министр Круглов описал впечатляющую картину хищений и не смог указать внятных, адекватных способов их предотвратить. Это очень показательно. Или мы ошибаемся, и среди предложенного им были вполне действенные меры? Это вопрос к нашему гостю, Роберту Васкиричану.
Действенно это узаконить то, что надо узаконить. Но в условиях Советского Союза, сталинского режима это было не поэтому, он предлагает какие-то технические меры. не возить рыбу россыпи, возить ее в таре. Да, действительно, это помогло бы локализовать хищения, несколько уменьшить их. То есть с этой точки зрения вполне здравые меры. Но он не мог предложить отцу всех народов перейти на нормальные экономические рельсы, вести рыночные отношения и так далее. Это было просто немыслимо, я думаю, ему и в голову это не приходило. Но те меры технические и в более позднее время, уже эпоху застоя, внедрялись, их пытались внедрять. В частности, чемпионами была не только рыбная отрасль, но и система плодовочных баз, там тоже довольно сложные условия хранения, и через плодовочные базы пропускались миллионы тонн продукции, миллионы рублей, тогдашних полновесных рублей, оседали в карманах дельцов. И тогда тоже проводились всевозможные проверки, вводились нормы естественной убыли, многое-многое другое. Конечно, градус коррупции, может быть, где-то локально и снижался, но так как первопричина болезни не лечилась, соответственно, и вылечилось это все вместе с переходом на рыночные рельсы. Мы сейчас не знаем, что такое дефицит, что такое очередь. Почему-то все говорят, я купил, а раньше либо выбрасывали, либо давали. Вы помните, это все в языке, народная жизнь отпечатывается в языке. Только здравый экономический смысл лечит такие явления, которые, безусловно, негативны в любом обществе, потому что воровать везде плохо, и при социализме, и при капитализме.
Мысль о вороватых советских работниках торговли и складов вызывает брезгливые чувства. Но есть и злорадная такая мысль. Всей карающей мощи советской власти, даже сталинского времени, не хватало, чтобы побороть расхитителей. Это вам не беззащитные антисоветчики, вольнодумцы, которым ничего не стоит заткнуть рот и свернуть шею.
Да, расхитители действительно побеждали эту власть. Вообще, воровство было куда древнее любой государственной власти, советской тем более, и куда живучее ее. Думаю, это важная тема, о которой мы еще будем говорить в наших будущих передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал экономист Роберт Васкевичан. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.